эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Полемика вокруг ежегодного выступления президента в парламенте, назначенного на 31 марта. Министры не собираются его слушать. Валерий Казиев, бывший лидер компартии самопровозглашенной Республики Южной Осетии, конфликтует не только с главой МИД Давидом Сынаковым, но и со своим партийным предшественником Станиславом Кочьевым. В самопровозглашенной Республике Абхазия продолжается паспортизация жителей Гальского района. Бывший абхазский премьер-министр Беслан Будба простил избивших его Ахруеника и Инала Авитба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях. Саудовская Аравия эвакуирует иностранцев из Адена. В Москве восстановлен мемориал на месте убийства Немцова. В Днепропетровске проходит митинг в поддержку Коломойского. Саудовская Аравия начала эвакуацию из портового города Аден на юге Йемена сотрудников диппредставительств и других иностранных граждан. Саудовское телевидение сообщило сегодня, что десятки иностранцев на военных кораблях уже вывезли из города. В Египте в Шарм-эш-Шейхе сегодня открылся двухдневный саммит Лиги арабских государств, главная тема которого – обострение ситуации в Йемене. В среду Саудовская Аравия при поддержке ряда арабских стран начала наносить воздушные удары по объектам на территории Йемена, находящимся под контролем шиитских повстанцев-хуситов. Президент США Барак Обама вчера в беседе с саудовским королем Салманом выразил поддержку военной операции в Йемене, проводимой Саудовской Аравией и ее союзниками. В прошлом году поддерживаемые Ираном шиитские мятежники захватили значительные территории на севере Йемена и столицу страны Сану. В начале этого года они отправили в отставку президента Йемена Абд-Рабу Мансура Хади, который позже бежал в Аден. 26 марта он покинул город из-за продолжающегося наступления хуситов. Хади находится в Египте и участвует в саммите Лиги арабских государств. В Москве на Большом Москворецком мосту после ночного погрома восстановлен мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова. Люди несут на мост цветы. В минуту подходит 3-4 человека. Неизвестные разгромили импровизированный мемориал на месте убийства Немцова минувшей ночью. В особо охраняемой зоне, рядом с Кремлем, они унесли все цветы, фотографии и свечи. Это уже вторая попытка ликвидировать мемориал. Ответственность за первый погром в ночь на 25 марта взяло на себя движение «Серб». Соратник Немцова, оппозиционер Илья Яшин, назвал провокацией разгром мемориала на Большом Москворецком мосту и заявил, что волонтеры собирают подписи с целью установить на месте убийства Немцова табличку или памятный камень. В Днепропетровске начался митинг, на котором ожидается выступление экс-губернатора Игоря Коломойского. Участники мероприятия сообщают в Твиттере, что народу немного, но люди подходят. Как сообщает агентство УНН, митинг проходит на площади Героев Майдана, ранее называвшейся площадью имени Ленина. Главный лозунг митинга – за единство страны. По словам народного депутата Бориса Филатова, на площади будет заслушан годовой отчет команды Коломойского. В мероприятии принимают участие общественные деятели, волонтеры, горожане. На концерте, который должен начаться после митинга, выступит певица Руслана, сообщает агентство УНН.
Эхо Кавказа. Новости.
Еще один самолет с останками погибших при катастрофе малазийского авиалайнера, совершавшего рейс MH17, вылетел из Харькова в нидерландский город Эйнховен. На борту самолета находятся 3 контейнера с останками. Как сообщает Интерфакс Украина, отправку контейнера сопровождали представители посольств Австралии, Нидерландов, представитель нидерландской поисковой миссии на Украине Ханс ван Девен. Обломки самолета, найденные на месте крушения, пока остаются в Харькове. Скорее всего, они будут доставлены в Нидерланды автомобильным транспортом. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля прошлого года под Донецком, предположительно пророссийскими сепаратистами. Россия отвергает причастность к гибели Боинга и обвиняет в случившемся украинских военных. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Большинство погибших были подданными Нидерландов. Министерство юстиции России внесло фонд поддержки социальных проектов «Миграция 21 век» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Как сообщается на сайте ведомства, НКО внесли в список иностранных агентов после проведения внеплановой проверки. Фонд поддержки социальных проектов «Миграция 21 век» определяет свою деятельность как социально-экономическую, культурную и образовательную. Организация отмечает, что одна из основных задач фонда – помочь государственным структурам отработать модель управления миграционными потоками. Фонд «Миграция 21 век» стал 50-м в списке иностранных агентов. В Киеве суд арестовал на 2 месяца бывшего главу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, подозреваемого в злоупотреблениях полномочиями и коррупции. Суд постановил, что Бочковский вместо ареста может внести залог в размере 1 миллиона 200 тысяч гривен, что составляет около 3 миллионов рублей. Данная сумма, как считают следователи, составляет сумму ущерба, нанесенного украинским чиновникам. Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта на заседании правительства Украины. После этого чиновники были уволены с занимаемых должностей. Бочковский возглавлял Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям с апреля прошлого года.
С международными новостями была Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. 24 марта администрация президента Грузии обратилась к парламенту с просьбой пригласить представителей правительства и дипкорпуса на ежегодный доклад главы государства в законодательном органе. Георгий Маргвелашвили выступит в парламенте 31 марта. Сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили провел встречу с членами парламентской фракции «Грузинская мечта. Демократическая Грузия», на которой депутаты уже определились с тем, как пройдет выступление президента. Депутат Гея Жаржаляни сообщил, что дебаты нецелесообразны, поскольку президент не представляет исполнительную власть. Об этой политической коллизии расскажет Мзия Парисашвили.
Не президенту Грузии решать, кого парламент позовет к себе в гости. Вот и решила администрация главы государства обратиться к законотворцам с просьбой.
Пригласить на ежегодный доклад президента в парламенте представителя исполнительной судебной власти, дипкорпуса, аккредитованного в Грузии, СМИ, а также официальных и почетных гостей, которые традиционно присутствуют на ежегодном докладе президента Грузии.
Говорится в сегодняшнем обращении администрации президента Георгия Маргвелашвили к парламенту. Эта традиция была прервана после прихода к власти грузинской мечты. Мечтатели ссылаются на то, что с 2012 года президент уже не является частью исполнительной власти. Конституция уже не та, она не обязывает. Да и зачем излишняя помпезность и торжественность, изрядно надоевшая за годы правления Михаила Саакашвили? Правительство должно работать, а не речи толкать и слушать, сетуют представители грузинской мечты. При этом многие сторонятся ответить на вопрос, придерживались бы они такого же мнения, если бы между основателем грузинской мечты Бедзиной Иванишвили и президентом Георгием Маргвелашвили не пробежала черная кошка. Судя по сегодняшним ответам, представители правящей коалиции, просьба администрации президента не поможет Маргвелашвили 31 марта избежать повторения прошлогодней картины пустующих правительственной и гостевой ложи. Вот что заявил лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе.
Что за информацию еще парламент должен выдать? Об этом и так все ведомства знают.
Впрочем, большинство министров уже успели откреститься от необязательного мероприятия. Кто-то сослался на командировку, кто-то на занятость. власть. Позиция правящей коалиции вызвала шквал критики среди парламентской оппозиции. Нацдвижение настаивает на присутствии членов кабинета министров. Этого же мнения придерживаются депутаты от свободных демократов. Примечательно, что ранее лидер партии Иракли Аласани, уже будучи в оппозиции, назвал ошибкой, что в бытность министром обороны не присутствовал на ежегодном послании главы государства. По Конституции Грузии президент остается главнокомандующим, курирует оборонную и внешнюю политику государства. Помимо этого, парламент Грузии не разобрался еще в одном вопросе. Он, в отличие от первого, четко прописан в Конституции. Законодательный орган должен выбрать один из двух вариантов. После доклада президента ограничиться выступлениями лидера фракции или устроить дебаты. Какой формат выберут депутаты, станет известно 30 марта. Наблюдая за острой полемикой вокруг ежегодного послания президента в парламенте уже второй год, конституционалиста Вахтанга Дзабирадзе волнует другой вопрос. Когда грузинское общество перестанет руководствоваться эмоциями?
Мы от власти должны требовать то, к чему обязывает закон. Он не обязывает правительство присутствовать на выступлении президента в парламенте. Если нам это не нравится, тогда мы должны изменить закон. Вообще все это надо рассмотреть в другом ключе. Президент по новой конституции уже не является представителем исполнительной власти. Гораздо больше полномочий у премьер-министра. Возникает вопрос, важнее необходимость, чтобы это делал президент или премьер-министр?
Впрочем, без эмоций не обходится и сам Вахтанг Дзабирадзе. Он бы все же хотел, чтобы правительство присутствовало при выступлении президента в парламенте. Просто хочется увидеть, что представители разных ветвей власти считаются друг с другом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В пятницу 27 марта президент Грузии утвердил кандидатуру нового постоянного представителя страны при НАТО. Им стал карьерный дипломат Александр Майсурадзе. Детали в материале Звиадом Чедлишвили.
Назначение Александра Майсурадзе на должность постпреда при НАТО не стало неожиданностью для грузинских СМИ. С начала этого года его кандидатура рассматривалась как одна из наиболее вероятных, а в конце февраля ее представили на утверждение президенту Георгию Маргвелашвили. На сайте грузинского внешнеполитического ведомства говорится, что Александр Майсурадзе начал свою карьеру в МИДе в 1998 году, и уже тогда его деятельность касалась сферы безопасности и международного военного сотрудничества. Позже Майсурадзе начал работать над вопросами взаимоотношений между Грузией и НАТО, и с тех пор деятельность карьерного дипломата почти всегда была тесно связана с Североатлантическим альянсом. Так, в 2008 году он стал заместителем постпреда Грузии при НАТО. После победы коалиции «Грузинская мечта» на парламентских выборах 2012 года Майсурадзе по неизвестным причинам был переведен из представительства в НАТО в посольство Грузии в Австрии, где его назначили заместителем посла. Информация о его вероятном возвращении в представительство при НАТО, появившаяся в прессе пару месяцев назад, была позитивно воспринята теми, кто подозревает или обвиняет правительство мечты в отклонении от прозападного курса. Положительно оценили возвращение Майсурадзе и некоторые грузинские эксперты. Так, в конце февраля эксперт по международным отношениям Торнике Шарашенидзе информацию о предполагаемом назначении Майсурадзе на должность посла при НАТО назвал приятным сюрпризом. Сегодня, когда дипломата уже утвердили, Шарашенидзе в комментариях «Эху Кавказа» объяснил, что имел тогда в виду.
Политика что все-таки делается в Тбилиси, а не в Брюсселе, но все равно хорошо, когда посол назначили человека, который, в принципе, уже лет уже 15 работает по этому направлению. Интеграция в НАТО. Он один из авторов тех партнерских соглашений после 2003 года, с тех пор, как отношения Грузии к НАТО идентифицировались, с тех пор увлечен в эти процессы, и с тех пор он является одной из главных фигур.
Сказал Шарашенидзе. Тем не менее, часть грузинских экспертов считает, что вынужденная замена посла Грузии в НАТО может отрицательно сказаться на имидже страны. И дело здесь не в личности нового постпреда, а именно в причине, по которой пришлось менять дипломата. Предыдущий посол Леван Долидзе покинул свой пост в знак солидарности с партией «Свободные демократы», в которой состоял. Партия обвинила правящую коалицию «Грузинская мечта» в уклонении от прозападного курса и покинула ее ряды. Наверняка на Западе этот эпизод запомнили. Впрочем, эксперт Хатуна Вагазидзе считает, что замена посла не скажется на имидже Грузии, так как в глазах западных политиков он и так уже пошатнулся.
Это не первый случай замены наших дипломатических представителей именно на партийной основе. Так что ничего нового они из-за этого не увидели. Ну, однозначно можно сказать, что отношения между Западом и нашим новым правительством уже ухудшилось. Так что этот факт не сыграет какой-то огромной роли,
рассуждает эксперт. Между тем, если судить по заявлениям представителей грузинских властей, на Майсурадзе возлагаются большие надежды. В правительстве страны его называют большим профессионалом. К своим обязанностям на новом посту он приступит 1 мая. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
26 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел пресс-конференцию. Наиболее острые вопросы журналистов касались экономической сферы. Однако из ответов было трудно понять, есть ли у правительства реальные планы по борьбе с экономическим кризисом и девальвацией лари. Премьер лишь призвал общественность набраться терпения в ожидании лучших времен. Примечательно, что Гарибашвили воздержался от резких заявлений в адрес руководства Нацбанка, которое он традиционно обвинял в падении лари. Продолжение темы в материале. Материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
В ходе двухчасовой пресс-конференции премьеру пришлось отвечать не только на политические вопросы. Например, СМИ интересовало, когда становится падение курса лари, продолжающееся уже пятый месяц подряд. Премьер внятного ответа на вопрос не дал. Он лишь посоветовал гражданам дождаться лета, когда появятся иностранные туристы.
Я хочу посочувствовать населению Грузии и выразить надежду на благоприятное изменение ситуации. У меня нет готового рецепта по выходу из положения на ближайшее время. На это может понадобиться несколько месяцев. Мы ожидаем, что лари стабилизируется в летние месяцы, когда начнется строительство нескольких инфраструктурных проектов, и в экономику Грузии поступит несколько сот миллионов долларов. Также мы ожидаем увеличения притока иностранных туристов. Эксперты и аналитики считают, что летний период благоприятно скажется на курс лари, который пойдет вниз.
Заявил премьер. Гарибашвили явно оговорился, когда сказал, что лари пойдет вниз. Наверняка он имел в виду, что курс национальной валюты укрепится, то есть пойдет вверх. Выглядело несколько необычным, что премьер ни разу не упомянул руководство Нацбанка, которое он ранее не раз обвинял в бездействии. Виной происходящему на валютном рынке Гарибашвили назвал совокупность внешних факторов. В условиях кризиса у большинства соседей Грузия не могла обеспечить стабильность национальной валюты, так как на это у страны физически нет ресурсов. Убеждал журналистов премьер. Беспомощное выступление премьера вызвало недоумение у банковского эксперта Лии Элиава. Она назвала ряд факторов, которые в ближайшее время будут способствовать углублению валютно-экономического кризиса.
Я не разделяю оптимизма правительства, так как оно не способно воздействовать на курс лари. А у Нацбанка, по всей видимости, нет ни желания, ни адекватных ресурсов, чтобы как-то смягчить удар валютными интервенциями. Чрезмерная зависимость от валютных поступлений превратилась в бедствие для нашей экономики, которая зависит от доллара уже на 65%. Это является самым высоким показателем на постсоветском пространстве. К сожалению, при наличии эффективных рычагов, Нацбанк не предпринимает никаких шагов для снижения доли доллара в экономике. В свою очередь, у правительства нет четкого видения экономических процессов. До тех пор, пока власти будут считать иностранную валюту залогом развития экономики страны и будут игнорировать лари, ничего не изменится. Я считаю ситуацию трагической.
Говорит Лия Элиава. Бизнесмены видят ситуацию не столь пессимистично. Во всяком случае, таким прогнозом поделился председатель бизнес-ассоциации Грузии Георгий Чаракадзе.
Мы видим первые признаки успокоения ситуации и согласны с утверждением, что приток валютных поступлений в летние месяцы будет способствовать укреплению лари. Лари уже достиг дна, и в ближайшее время начнется процесс его оздоровления. Самым важным на этом этапе является сохранение спокойствия как со стороны общественности, так и бизнеса.
Любопытна позиция президента Нацбанка Георгия Кадагидзе, который заявил вчера, что при благоприятном стечении обстоятельств к декабрю годовой уровень инфляции достигнет 5%. Критики правительства задаются вопросом, насколько же может обесцениться лари при таких темпах инфляции, если девальвация лари на 30% привела к росту цен на уровне 1.5% в годовом исчислении. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Амазад, хасост, 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 хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Тема отставки действующего правительства стала одной из самых обсуждаемых в Грузии. Наш корреспондент Серго Бригвадзе расспрашивал жителей Тбилиси о том, видят ли они альтернативную силу.
Разделяете ли вы мнение оппозиции о том, что правительство должно подать в отставку?
Обязательно должно уйти в отставку. Нам нужны сильные люди с новыми идеями и энергией.
А почему вы так считаете?
Эффект от работы нынешнего правительства практически нулевой. Оно абсолютно некомпетентно в большинстве вопросов. Поэтому я считаю, необходимо сменить их на более энергичных людей, которые будут первым делом разделять мнение общества и ориентироваться на нужды населения. Естественно, таких людей в Грузии сегодня мало. Однако, думаю, кто бы ни пришел к власти, они будут лучше этого правительства.
Как вы считаете, какая политическая сила могла бы сменить действующее правительство Грузии?
Есть в Грузии сила. Во всяком случае, на фоне действующего правительства она достаточно выгодно выделяется. И еще одна слабость наших властей заключается в том, что благодаря их неэффективности люди стали обращать внимание на более компетентных политиков. Таковыми, я считаю, членом партии бывшего министра обороны Ираклия Алассания. Я думаю, будущее за ними.
В отставку никто не должен уходить. Просто правительство должно взяться за ум и исправить ошибки, которые до сих пор делало. Сами подумайте, кто придет к власти, если действующее правительство уйдет в отставку. Этих людей избрал народ, а не оппозиция. Поэтому оппоненты властей не имеют права говорить о подобном. Я согласна с мнением, что народ постепенно теряет веру в правительство. Но при прежних властях все было намного хуже. Они думали лишь о том, как набить свои карманы. Если они вернутся к власти, народу придется просить подаяние.
Подать в отставку должны все, включая оппозицию, поскольку основные вопросы в стране решают непрофессионалы. Я, например, не понимаю, как могут министры выписывать себе надбавку к зарплате в то время, когда в стране творится хаос. Этим людям должно быть стыдно получать премии в 5000 лари и выше, в то время, когда большая часть населения Грузии зарабатывает не больше 150 лари. Члены правительства – слуги народа, а не хозяева.
Как вы считаете, существует ли сегодня в Грузии альтернативная сила, которая может справиться с обязанностями правительства?
Конечно, существует. В Грузии есть много профессионалов, которые смогут справиться с этим делом лучше действующего правительства. Просто выбирать их должен народ, а не люди, стоящие у власти. Я лично не понимаю, как можно было назначать на пост премьера 30-летнего человека. Мне без разницы, что он говорит на 9 языках. Для меня важнее его стаж. Назначают на высокие должности людей без каких-либо на то причин, а те не понимают, как нужно управлять страной. Политик должен иметь стаж, знать свое дело, свой народ.
Дело в том, что нынешнее правительство не сделало ничего со времени своего прихода к власти. Проблемы в стране остались прежними, их количество растет. Я думаю, у них есть еще пара месяцев на то, чтобы изменить хоть что-то. Иначе они сами должны понять, что пора подавать в отставку. Обещали помочь народу с кредитами, не помогли. Обещали улучшить ситуацию в сельском хозяйстве, не исполнили это обещание. Мы привели к власти людей, о которых ничего не знали. Наверное, в этом наша ошибка.
Алва Тамаши Шаутсик.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Кавказа».
В Сухуми продолжается судебный процесс по делу о нападении на Беслана Будба, теперь уже бывшего премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия. На судебное заседание, которое состоялось 25 марта, пришел и дал показания сам Беслан Будба, после чего адвокаты подсудимых обратились с ходатайством о прекращении процесса по примирению сторон. С подробностями Елена Заводская.
В Сухумском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению Ахры Еника и Инала Авицба в причинении телесных повреждений средней степени тяжести экс-премьер-министру Абхазии Беслану Будба. Сегодня он сам пришел в суд и дал показания. Вот что он рассказал о событиях вечера 15 ноября, когда в центре города на него напали пьяные хулиганы.
Вечером я ехал с женой и с ребенком в больницу, ехал без охраны. Подъезжая к Красному мосту, я ничего не нарушил, а впереди ехала машина. Они как-то вперед проехали и показывали своим видом, что я их, может быть, подрезал или что-то нарушил. Я поднялся на пригорок, где гостиница «Олимпта», я приостановился. Они сзади тоже остановились. Я вышел к ним навстречу. Человек, который сидел за рулем, узнал меня, говорит: «А, это Будба?» Я говорю: «Да, я Будба». Когда мы начали говорить, я почувствовал, что они очень пьяны.
Беслан Будба предложил им отложить разговор на следующий день. Он посмотрел внимательно на машину и на номера, чтобы их запомнить. Это взбесило Еника и Авицба. Беслан Будба рассказывает, что дальше события развивались так.
Я сел в машину и хотел уже уехать. Они открыли дверь. Авицба, по-моему, взял меня за эту куртку и спустил вниз. Я был на джипе. Джип — высокая машина такая. Я, честно говоря, не рассчитывал, что они так себя поведут. Я не выдержал и свалился. Пока я летел вниз, получил первый сильный удар в лицо. И потом они начали бить меня ногами. Через какое-то время я потерял сознание. И вот какие-то моменты, вот просто там минуты 2-3, не помню вообще. Они меня начали бить ногами, и я понимал, что я просто сейчас здесь погибну. Я думаю, что они меня просто бы убили бы, если бы вовремя не подошли ребята.
Вся эта сцена разворачивалась на глазах у жены Беслана Будба и его 3-летней дочери. Услышав крик, из гостиницы «Олимп» выбежали глава администрации Гальского района Тимур Надарая и депутат парламента Саид Харазия, которые пили там кофе. Вместе с ними выбежали две женщины, сотрудницы отеля Анжелика Кабба и Гунда Ашуба. Вчетвером они оттаскивали озверевших хулиганов от Беслана Будба, который был весь залит кровью. Из показаний свидетелей, которые были зачитаны в суде, следует, что Еник и Авицба были пьяные, неадекватные, агрессивные и выражались нецензурно, а мать Еника, Нюта Ашуба, на происходящее никак не реагировала. Беслана Будба отвезли в больницу, а машину, в которой Еник, Авицба и Ашуба уехали с места происшествия, задержали на Иширском посту ППС. Дежурный хирург республиканской больницы Беслан Гургулия, который оказывал первую помощь Беслану Будба, рассказал на суде, что принял пациента и констатировал у него слабость, головокружение, тошноту, множественные ссадины лица и тела, а рентгенография показала закрытый перелом костей носа. Сам Беслан Будба на суде продемонстрировал милосердие, совершенно несвойственное тем, кто его избивал в ту ночь. Он считает, что, будучи пьяными, Еник и Авицба не осознавали, что делают. Он заявил:
«С моей стороны никаких претензий больше нет. Я хотел бы, чтобы ребята осознали свою вину. Во всяком случае, они передо мной извинились, вышли бы на свободу и жили бы спокойно. И это было бы хорошим уроком в их жизни. Спасибо».
Адвокаты подсудимых Еника и Авицба ходатайствовали суду о прекращении уголовного преследования по примирению сторон. Судья Рустам Чагава в удовлетворении ходатайства отказал. Следующее судебное заседание состоится в понедельник, 30 марта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми, Цхинвали половина девятого, в Праге 18:30 с региональными новостями Любовь Баматова.
7-го, сегодня 28 марта, в Тбилиси убит бизнесмен Беса Хардиани. Он скончался в больнице от несовместимых с жизнью ранений. Неизвестный вошел в подъезд дома вслед за бизнесменом и выстрелил ему в голову. Создана специальная следственная группа. Следствие ведется по статье «Умышленное убийство». Прокуратура Грузии глубоко скорбит в связи с гибелью гражданина Бессариона Хардиани и выражает соболезнования членам его семьи. На данном этапе интенсивно ведутся первичные и неотложные следственные действия, в частности, осмотр места происшествия. Мотоцикл, на котором передвигался предположительно стрелявший в Бесо Хардиани, найден на улице Кикилидзе в Тбилиси около одного из гаражей вблизи жилого корпуса. Территория огорожена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает Интерпресс-Ньюс. Бизнесмен Бесо Хардиани был владельцем комплекса «Черепашье озеро». В период пребывания у власти национальное движение он находился в заключении. Хардиани пояснил, что один из представителей нацдвижения Гея Удисиняни требовал войти в долю «Черепашьего озера», а после получения отказа произошло задержание бизнесмена. При новой власти Безо Хардиани обращался в прокуратуру с требованием о возвращении ему территории «Черепашьего озера». Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили провел встречу с членами парламентской фракции «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». Встреча прошла за закрытыми дверями. На ней присутствовали вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе. Депутат Гея Жаржеляни прокомментировал также запланированное на будущей неделе выступление грузинского президента в законодательном органе. По его словам, в которой степени они определились тем, как пройдет выступление президента. Жаржеляни считает, что дебаты нецелесообразны, поскольку президент не представляет исполнительную власть. Грузинский премьер-министр утвердил представление на пост председателя комитета по евроинтеграции кандидатуры Тины Хидишали, члена фракции «Грузинская мечта. Республиканцы». Об этом заявил представитель парламентского большинства Тимур Чкуасели. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонида Тибилова с днем рождения. В поздравлении он подчеркнул, что под руководством Тибилова самопровозглашенная республика Южная Осетия добилась больших успехов, в частности, в укреплении суверенитета. Также он заверил Тибилова, что абхазы относятся к нему с большой теплотой и уважением. Под председательством председателя правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Даментия Кулумбегова состоялось очередное заседание штаба по реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики Южная Осетия на 2015 год. В работе заседания приняли участие руководители министерств и ведомств, главы городских и районных администраций, а также представители подрядных организаций, сообщает информагентство РЭС.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. В пятницу, 27 марта, Общественная палата самопровозглашенной Республики Абхазии провела заседание, посвященное проблеме паспортизации в трех районах – Гальском, Ачамчирском и Ткварчельском. Некоторые члены палаты выразили свое несогласие с парламентским подходом к решению проблемы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми снова говорили о проблеме паспортизации жителей Гальского района. По приглашению Общественной палаты Республики Абхазия в нем приняли участие председатель парламентской комиссии по паспортизации депутат Аслан Кубахи, генеральный прокурор Алексей Ломия, министр внутренних дел Раулю Лулуа и председатель службы государственной безопасности Заур Маргания. В своем выступлении Аслан Кубахи сообщил о том, что в настоящее время работает правительственная комиссия, которая осуществляет контроль за исполнением постановления парламента. Проверка в восточных районах Абхазии закончена. Сейчас она ведется в Гагрском, Гудаутском, Сухумском и Гулерыбском районах. И там тоже обнаружены серьезные нарушения. Аслан Кубахи пояснил.
Помимо трех комиссий, которые выявила парламентская комиссия как незаконные, была еще центральная комиссия по прописке иностранных граждан. Это законная комиссия, но эта комиссия взяла на себя обязанность почему-то заниматься паспортизацией определенных граждан. Работой этой комиссии сейчас вплотную занимается прокуратура. По нашим данным, там свыше 2300 паспортов было выдано незаконно. В эту комиссию входили очень ответственные люди. Возглавлял его заместитель главы администрации президента. Депутат парламента входил. Эта комиссия проработала где-то 1.5-2 года. Все это видели и все молчали.
Аслан Кубахи сказал о том, что с удивлением для себя обнаружил, что с паспортизацией связано много непонятных вещей, и уточнил.
Могу даже такую вот крамольную вещь вам сказать, что многие даже люди на местах паспортно-визовых службах не знали закон о гражданстве. Как начальник сказал, так и будет. А что есть закон о гражданстве, что надо паспортизацию четко осуществлять строго по закону, это вот сейчас это мышление начинает меняться в структурах МВД.
Собирались незаконные комиссии, в которые входила определенная группа людей, рассматривали 500-600 дел в день, вызывали начальника паспортного стола и давали указания выполнять. Аслан Кубахи уверен, что процесс паспортизации нужно вводить в законное и правовое русло. Члены общественной палаты Арда Иналыпа возражала против принятого парламентом подхода к решению проблемы паспортизации жителей Гальского района.
Нет, мы знаем все, что в 93-м году был другой закон о гражданстве. Потом и к закону 2005 года тоже были поправки, их было много и так далее. То есть каждый раз стояла, в общем-то, какая-то политическая цель за этим законом. Мы что-то пытались таким образом решить. Вот этим подходом, с которым вы нас ознакомили, мы фактически фиксируем то положение вещей, которое сложилось на сегодняшний день.
Арда Иналы поговорила и о том, что люди с разным отношением к проблеме паспортизации жителей Гала сходятся в том, что нашей конечной целью должна быть интеграция этого района. Свои опасения она выразила так.
У меня большие сомнения, что если мы будем так идти вот по букве закона сегодняшнего, что мы эту интеграцию достигнем. Потому что у меня такое ощущение, что сейчас, когда мы говорим о том, что должна очень жестко быть закрыта граница и так далее, и что эти люди не должны иметь гражданство, мы фактически загоняем этих людей в угол. Я очень хорошо по своей профессии знаю, что и даже безопасный какой-то, так сказать, субъект, будучи загнанным в угол, становится очень опасным.
Ее поддержала Асида Шакрыл, которая говорила о том, что, отказывая жителям Гальского района в абхазском гражданстве, мы создаем в приграничной зоне анклав из граждан Грузии, которые не подчиняются законам Абхазии, а подчиняются законам Грузии. С ее точки зрения это противоречит интересам национальной безопасности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается процесс по делу о вымогательстве и получении взятки группы сотрудников правоохранительных органов. С подробностями Виталий Шари.
Верховном суде Абхазии на процессе по делу о получении взятки, в котором обвиняется группа сотрудников Пицунского отдела милиции, произошел скандал. Сразу трое адвокатов, которые защищают обвиняемых, Омар Берулава, Тариал Паруло и Марина Тания, заявили отвод председательствующему на суде Мадине Лого. Судебная коллегия удалилась на совещание и отсутствовала около полутора часов. Но сперва вообще об этом деле. Судебное следствие длится уже более двух месяцев, с 23 января. Согласно обвинительному заключению Генпрокуратуры Республики Абхазия, подсудимые оперативные уполномоченные отдела милиции города Пицунда Ливан Хеция, Валерий Гудин и старший участковый уполномоченный того же отдела Мурат Аристава обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, сопряженным с вымогательством у Андрея Ермолаева, директора мебельного цеха, расположенного в городе Пицунда. Утверждается, что 28 сентября прошлого года группа сотрудников Пицунского отдела милиции в отсутствие понятых произвела осмотр помещения мебельного цеха, по результатам которого Ермолаеву был предъявлен сверток с наркотическим веществом марихуана. Затем, якобы в целях укрытия данного факта, сотрудники милиции стали вымогать у последнего денежные средства в сумме 500 тысяч рублей. Факт получения денег со стороны Хеция и других был документирован и зафиксирован службой государственной безопасности Республики Абхазия. Допрошенные ранее в ходе судебного следствия свидетели давали пока противоречивые показания. Так, вызванный в суд в качестве свидетеля Виталий Зонтария на заседании 17 марта показал, что Ермолаев пытался уговорить его дать ложные показания следствию, но на самом деле он не видел посещения, когда якобы были обнаружены наркотики. Допрос свидетелей начался с показаний жителя Пицунды Алхаса Кетия, который рассказал, что видел проезжая на машине мимо мебельного цеха, в котором работал, знакомых сотрудников милиции, а потом, приехав в тот день в цех, услышал от собравшихся там людей, что сотрудники милиции обнаружили там сверток с наркотиками и увезли Ермолаева. С самим Ермолаевым он на эту тему не разговаривал, но видел его в последующие дни нервничающим. Ермолаев должен был ему заработать деньги, около 35-40 тысяч рублей, но не мог выплатить. Когда пришла очередь задавать вопросы Омару Берулава, он акцентировал внимание на последней теме, многим ли рабочим цеха Ермолаев был должен деньги и так далее. Позже на судебном заседании он объяснил, что, по его мнению, именно эти долги заставляли того нервничать. Но Мадина Лого сняла его очередной вопрос на эту тему, как не имеющий отношения к сути дела. Тогда адвокат заявил, что ему препятствуют выполнение его работы, и сказал, что складывает в себя функции защитника на этом процессе. После более чем часового перерыва Омар Берулава сделал заявление, которое начал со ссылки на Уголовно-процессуальный кодекс.
Здесь прямо указано, статья 189, общие правила допроса. Где написано «задавать»? Наводящие вопросы запрещаются. Дальше. Черный по белому законодатель пишет. В остальном, кто запрашивает, свободен при выборе тактики допроса. Но мы проверять в таком председательстве ведения процесса мы не можем. Потому что вы лишаете нам возможности установить истину по делу. И поэтому я даю отвод, уважаемый председатель, сижу, и в случае отклонения я поговорю со своим правозащитным. Я отвечусь от этого дела. Принимать участие в фарсе я не могу.
Заявление об отводе председательствующего было поддержано еще двумя защитниками обвиняемых, но представитель гособвинения Даур Амичба возразил, сказав, что не увидел в выступлениях адвоката реальных оснований для отвода председательствующего. Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. Отвод был отклонен. Тем не менее, адвокаты продолжили свое участие в процессе. Были допрошены еще два свидетеля. Причем, когда очередь задавать вопросы доходила до адвоката Берулава, он заявлял, что вопросы у него есть, но задавать он их не будет, так как председательствующий на суде ограничивает его выполнение его функций. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Что угрожает демократии в Грузии и в регионе, выясняли в Тбилиси на международной конференции, которая открылась в среду 25 марта. Анастасия Славинская выслушала мнение участников. Нам необходимо более активное вовлечение не только Грузии, но и Украины и Молдовы в процесс интеграции в Европу. Так можно подытожить общую позицию участников сегодняшней конференции, считает президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Это один из немногих вопросов, в котором как представители правящей коалиции, так и оппозиции и сам глава государства единодушны. Власть уверена, грузинской демократии ничего не грозит. В Нацдвижении, напротив, полагают, что заключение в тюрьму представителей бывшей правящей партии говорит об обратном. Другой оппонент власти, лидер свободных демократов Ираклий Алассания, угрозой грузинской демократии считает политизированность правоохранительных структур, прежде всего прокуратуры. Он призвал покончить с порочной практикой использования прокуратуры в политических целях.
В первую очередь это политизированность правоохранительных структур, главным образом прокуратуры. На повестке дня реформа прокуратуры. На мой взгляд, сейчас общество совместно с политическими силами должно поставить этот вопрос и решить проблему, стоящую на пути демократизации. С использованием прокуратуры политическими силами необходимо покончить раз и навсегда.
От внутренних проблем Грузии участники конференции перешли к региональным. По словам директора Центра демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете Ларри Даймонда, одним из основных внешнеполитических вызовов для Грузии является агрессивная политика России в отношении соседей, которые проводят прозападную политику. В этих условиях Даймонд призвал грузинских политиков научиться договариваться.
Мы хотим подчеркнуть, что политическим партиям необходимо приходить к консенсусу. Если демократия выживет, это перестанет быть игрой, в которой проигравший теряет все и попадает за решетку, а победитель получает полную власть и делает, что желает.
Некоторые присутствующие обратили внимание на то, что на конференции «Грузинская мечта» была представлена лишь республиканцами. Это, считает политолог Торнике Шарашинидзе, говорит как минимум о разногласиях внутри коалиции вокруг стратегических вопросов, в том числе внешнеполитическом курсе страны. Шарашинидзе считает, что нужно шаг за шагом двигаться в правильном направлении.
Что должно стать движущей силой для развития демократии в стране, сложно сказать. Необходимо шаг за шагом за счет свободы слова, независимость судебной системы двигаться в этом направлении. Нужно сказать, что в 2012 году после выборов был сделан прыжок вперед. Мы вошли в список стран с гибридным режимом. Однако за последний год положение ухудшилось. Одна из причин проблемы в вопросах политической культуры.
Политолог считает, что демонстрировать высокую политическую культуру должны в первую очередь политики. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Давид Цанакоев, лидер партии «Новой Осетии» и действующий министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южной Осетии, направил заявление в Генпрокуратуру, в котором просит возбудить уголовное дело против экс-главы компартии Валерия Казиева, рассказывает Ирина Келихсаева.
Поводом обращения в Генпрокуратуру министра иностранных дел послужило заявление, сделанное от имени Компартии 13 марта этого года. Именно тогда, как выяснилось впоследствии, Казиев без согласования с однопартийцами поддержал вынесение Санакоеву вотума недоверия со стороны парламентского большинства. При этом теперь уже экс-лидер коммунистов причислил министра к националистическим и прогрузинским силам. Сегодня Давид Санакоев распространил специальное заявление для прессы. Цитата. «Я считаю, что Казиев совершил уголовно наказуемое преступление, предусмотренное частями 2.3.5 статьи 128 Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета» и должен отвечать по всей строгости закона. Один из югостинских экспертов, не пожелавший представиться, убежден, что Валерия Казиева просто подставили. Ведь и сам он, оправдываясь за свой поступок перед однопартийцами, заявил, что обнародовать ставшее для него роковым заявление его якобы попросили некие высокопоставленные чиновники из Москвы. Лидер коммунистов, говорит мой собеседник, стал жертвой своей доверчивости и полного непонимания ситуации. Думаю, ему просто дали готовый текст и попросили разрешения опубликовать от имени партии, а тот, не подумав и даже подозревая, не прочитав его, согласился, добавил он. В том, что Валерий Казиев действовал не по своей инициативе, уверен югостинский общественник Тимур Скурбати. В разговоре со мной по телефону он сказал, что, скорее всего, Казиев подыграл «Единой Осетии», сочтя ее сильной партией, серьезно своими покровителями. Подумал он, видимо, о том, что Анатолий Бибилов может в будущем стать президентом, поэтому решил играть на стороне фаворита и сделать серьезную ставку, даже ценой своей партийной карьеры. В любом случае, говорит Схурбати, пора прекратить практику огульных оскорбительных обвинений, поэтому я рад, что Давид Санакоев решился на такой шаг. Поддерживает министра иностранных дел югостинский политолог Дина Алборова, и вот почему.
Я очень рада, что Давид Санакоев подал в суд на человека, который обвинил его в прогрузинскости и национализме. Потому что вообще вот эти трафареты и эти названия и ярлыки, которые в нашем обществе, к большому сожалению, вешаются, они всегда остаются вот такими же навешанными, и никто за эти слова, которые носят конкретный смысл, не несет никогда ответственности. И, может быть, когда-то мы однажды начнем вот эту процедуру несения ответственности за каждое свое сказанное слово, тем более в адрес людей публичных, политиков и так далее. Посмотрим, чем это все закончится. Я просто надеюсь, что наконец-то вот это огульное использование вот таких довольно жестких и обвиняющих фраз наконец-то закончится.
Сам Давид Санакоев, вокруг которого в последнее время разворачиваются нешуточные страсти, на днях большинством голосов в парламенте ему был вынесен вотум недоверия, в беседе с «Эхо Кавказа» заявил: «Валерий Казев допустил очень серьезные обвинения в мой адрес. При этом он попытался придать своим личным фантазиям и выводам партийную принадлежность. Когда человек находит смелость предъявлять другому обвинение в прогрузинскости и национализме, то должен отвечать за свои слова, нести за это ответственность. При том, что свои заявления он сделал публично на сайте парламента. Я лишь защищаю себя, свое честное имя и действую исключительно в рамках закона. Таким же образом я буду поступать и в дальнейшем». Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Однако Валерий Казьев открыто конфликтует не только с Анакоевым. В пятницу 27 марта он обрушился с резкой критикой на своего предшественника Станислава Кочиева. Жанна Тарханова следит за противостоянием в Компартии.
Отстраненный от руководства Компартии в середине марта, Валерий Казьев в своем обращении обвинил экс-лидера коммунистов Станислава Кочиева в том, что именно он ведет кампанию против него. В письме сказано, что Кочиев оказался, цитата, «в авангарде тех, кто стал источником сплетен». Кроме того, Казьев возложил на предшественника ответственность за поражение на последних парламентских выборах. Казьев считает, что пытался вернуть авторитет партии, и когда поддержал решение парламентского большинства о вынесении вотума недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву, так как, цитата, «Компартия Южной Осетии всегда, невзирая на политическую конъюнктуру, принципиально отстаивала право осетинского народа на возвращение в состав России», конец цитаты. А Санакоев, по мнению Казьева, всячески препятствовал этому процессу. Валерий Казьев уверен, цитата, «вольно или невольно эти лица льют воду на мельницу врага в лице Грузии и Запада стран, поставивших своей целью сорвать интеграционные процессы между Россией и Южной Осетией, чтобы создать условия для так называемой реинтеграции Южной Осетии в состав грузинского государства». Конец цитаты. Казьев уверен, что, выступив против Санакоева, он опирался, цитата, «на мнение большинства простых честных коммунистов». Впрочем, многие коммунисты обвинили его в единоличном правлении и сместили с поста председателя. Говорит член Центрального комитета Коммунистической партии Южной Осетии Валерий Казьев.
«Свое мнение там сказал, что я думаю. Дальше пускай Компартия и народ республики пускай решают. Все члены Коммунистической партии, ну, должны дать принципиальную оценку этому письму и моей работе, и работе Станислава Яковлевича. Там меня он работал. Его партийные сторонники там... Не столько их партийные сторонники его.
Да нет, это он сам лично решал. Кроме на ЦК он лично сам сделал этот список.
Возмущение Валерия Казьева вызвали и слова, сказанные Станиславом Кочиевым в интервью «Эхо Кавказа». Цитирую: «Для нас есть только президент России, его мнение – закон для Южной Осетии, а мнение других, пусть даже крупных шестерок, для нас ровным счетом ничего не значит». Конец цитаты. По мнению Казьева, это прямое оскорбление в адрес правительства Российской Федерации, Государственной Думы и администрации президента России, которые на протяжении долгих лет принимали принимают участие в оказании помощи Южной Осетии. Член коммунистической партии, бывший замминистра МВД Южной Осетии Валерий Казев возглавил коммунистов после поражения партии на парламентских выборах 8 июня 2014 года. Осенью того же года на съезде партии Казева избрали председателем, а бессменный лидер югосинских коммунистов Станислав Кочев ушел в отставку, сохранив за собой позиции в бюро партии. Отставке Кочева сопутствовало распространение компрометирующей лидера коммунистов информации. В СМИ были опубликованы документы о финансовых нарушениях в партии. Новоизбранный лидер Валерий Казев обещал обновить компартию и вернуть утраченные позиции. Оглушительный провал на парламентских выборах стал для коммунистов полной неожиданностью, ведь компартия имела стабильную электоральную поддержку. Да и лидер коммунистов Станислав Кочев считается одним из тяжеловесов в югосинской политике, который не только руководил партией, но возглавлял и парламент пятого созыва. По информации моих источников, Валерию Казьеву за короткий срок удалось заручиться поддержкой рядовых партийцев и ослабить контроль над компартией со стороны руководителя президентской администрации Бориса Чочеева. Когда в Южной Осетии разгорелась дискуссия вокруг проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией, лидер компартии и часть коммунистов поддержала Единую Осетию и выступила за вступление Южной Осетии в состав России. Раскол внутри партии усилился после того, как Казев публично принял сторону парламентского большинства, выразившего недоверие министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Впрочем, бюро компартии, в котором сохраняет влияние Станислав Кочев, обвинило Казева в злоупотреблении положением и, созвав пленум, сместило его с должности. Я спросила сегодня бывшего лидера коммунистов Станислава Кочева, что он думает о высказанной против него критике. Мой телефонный звонок его застал выходящим из администрации президента. Кочев не захотел комментировать заявление Казева, пояснив, цитирую: «Я только что имел продолжительную беседу с президентом, секретарь нам занесла это письмо, но я не считаю нужным комментировать его», конец цитаты. По неофициальной информации, Станислав Кочев сегодня также встречался и с руководителем президентской администрации Борисом Чочеевым. Эксперты пока затрудняются ответить, чем закончится противостояние двух бывших председателей коммунистической партии. Возможно, разногласия удастся решить на ближайшем партийном съезде. Согласно уставу, он должен быть созван Центральным комитетом партии. По неофициальной информации, главный форум югосинских коммунистов соберется в мае. Пока обязанности лидера партии временно возложены на бывшего второго секретаря Инала Уригаева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Многие жители Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия до сих пор не могут получить новые пропуска, документы, заменяющие удостоверение личности для тех, кто живет на территории района, но не является гражданином самопровозглашенной республики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Отказ в получении пропуска равносилен отказу в виде на жительство. Те, кому не дали пропуск, обязаны покинуть республику. Они не имеют возможности посещать своих родственников в Ленингорском районе. Уже с 1 мая пересечь границу с Грузией можно было только по новым документам. Тогда же появились и первые жалобы со стороны разделенных семей. Трудно понять, чем руководствовалось районное отделение КГБ, когда, например, выдавало пропуски родителям, но отказывало в виде на жительство их детям. Или наоборот, давало пропуски беспомощным старикам, но отказывало тем, в чьей помощи они нуждаются. Многие несправедливые решения удалось исправить после вмешательства специальной комиссии, которая по поручению президента Тибилова в прошлом году приезжала в район, рассматривала жалобы жителей. Но, по отзывам ленингорцев, после отъезда комиссии постепенно все вернулось на круги своя. Прошел год, но работа по выдаче пропусков еще не закончена. Последний список получивших документы был вывешен в Ленингоре около 10 дней тому назад, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Большинство списков были из отдаленных нашего района, и там еще была немаленькая часть людей, которые больше не среди живых. Если не специально делают так, чтобы люди злились, тогда надо заинтересоваться, люди живые или нет. Большинство вот сейчас такие получили пропуск, которых мы не помнили. Они не только после войны и до войны, которые не жили. Ну, не знаю, какая там была хитрость, но видно, что там просто из-за доброты не дают пропусков.
Тамара говорит, что и ее семью коснулась эта проблема. проблема. Винит во всем свой несговорчивый характер и бессовестность чиновников. Из-за ее гражданской позиции потеряла работу и она сама, и ее мама. А сестре Марине не дали пропуск. Недвижимости у семьи Мирокашвили на территории Грузии нету. Безработная семья едва сводит концы с концами. Помочь Марии нет никакой возможности. Сейчас ей помогают родственники в Грузии. Снимают ей жилье, поддерживают материально. В Ленингорском районе таких историй масса. Жительница селения Балаани на Небеселье уже полгода не может вернуться домой к своему мужу и сыну.
Пропуск я долго ждала, но не дождалась. Я вышла из Ахалгори, но не смогу назад вернуться. Я подала документы и прождала 6 месяцев. Моя дочь замужем, и она ждала ребенка. Мне надо было проведать ее. Я не могла больше там оставаться, была вынуждена перейти. Мне сказали, что если перейду, не смогу больше вернуться. Я не знаю, что дальше будет. Мужа и сына я оставила там.
По словам Тамары Мирокашвили, подобные истории создают гнетущую атмосферу в районе. Люди не чувствуют себя нужными новой власти, которая вроде и не выгнала их из домов, но и не стала для них своей. «Мы здесь, как приемные дети у равнодушной мачехи», — говорит Тамара Мирокашвили.
Не можешь поверить, сколько человек ходит на лечение невропатолога. Молодые девочки ходят. И когда одни к другому дают координаты врача-невропатолога, они говорят, что врачи нам говорят, вот это лечение вам назначено. И еще есть другой путь. Просто уйти из такой ситуации, поменяя эту атмосферу. Я не знаю, если хочет и видит наше правительство будущее с нами, зачем им такие нездоровые люди?
Тамара, в чем причина таких настроений?
Например, потому что мы не знаем, что будет завтра. И просто мы утром открываем глаза, вечером закрываем. Ничего нет. Раньше люди, которые работают, у них не было такие доходы. Но люди не счастливы. Вот это видно. Ничего для развития, для молодежи, для детей, стариков. Даже чтобы отдохнули душевно. Нет ничего там. Все на бумаге, все у нас бутафория.
Это была гражданская активистка из Ленингорского района Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. До завтра.